Дорогие друзья, как всегда, хочется начать со слова благодарности, потому что в наш век куда-то из дома выйти, покинув свои четыре стены, это подвиг. Люди сегодня замыкаются в своем маленьком буржуазном мирке, и социализация, то есть общение, становится действительно подвигом. Вот спросите у психологов. Они вам скажут: аутичность – характерная черта нашего времени. Так что спаси вас Бог. Ага. И сегодня главный герой или героиня нашего вечера не протри Артемий Владимиров, я уже примелькался вам и вообще воспринимаюсь как свадебный генерал, как рассохшийся комод красного дерева. А вот маленькая книжица, издание, в кавычках, дополненное и расширенное. «У креста. Евангелие. Пасторские размышления о таинстве покаяния». Конечно, не сама книжица, а человеческая душа. Это самое драгоценное, удивительное Божье создание, creation, создание. Не в сказке сказать, не пером описать. А душа – это, если хотите, белоснежный цветок в руках Создателя. И если вы раскроете эту книжечку с обратной стороны и посмотрите в тематический указатель, у вас, матушка, есть такая книжка? А вы усолило? Ну, плохо. Вот, то вы увидите, мал золотник да дорог. Как говорил преподобный Амвросий Оптинский, спасение не во многих словах раскрывается и заключается. И, может быть, всем хороша эта книжица, я не могу хвалить собственный натуральный продукт, но все же, что по тематическому каталогу вы найдете что-то свое, то, что именно вам импонирует, вас интересует. Вот, Татьяна Львовна, я вам прочитаю, что вам понравится, я вам сразу дарю книгу. Поэтому что-то выберите, пожалуйста. Хорошо? Вот о неправильном устроении души, это одно из подразделений соматического каталога, и поведении посомых на исповеди, подглавки, о формальной исповеди, об отцеживании комара на исповеди, о склонности к самооправданию, когда таинство исповеди обесценивается, об отсутствии плодов покаяния, о переложении ответственности посомого на пастыря, об переложении ответственности посомом на пастыря, о том, что желание чаще бывать на исповеди не должно подменять работу над самим собою, о слышании голосов и визионерстве, в кавычках, о ложной мистичности посомых и истинном смирении ума пред Богом, о том, насколько неправильно поставлять свою духовную жизнь в зависимости от настроений, ощущений, в кавычках, которые весьма переменчивы и непостоянны, об игре в послушание, о клятвах, обетах и зароках, пастырь и маловерные посомы, маловерный пастырь и верующие посомы, пастырь и работники, не работники, а работники, об опасности пристрастного отношения к пастырю лиц женского пола, ну это неинтересно вам, о потере доверия к духовнику, это вот о посомах, а про батюшек, вы только послушайте, что тут вообще про батюшек, как священнику приступать к свершению таинства, об умении духовника слушать исповедника, о проявлении сочувствия к кающемуся, о малых знаках внимания, действующих положительно на состояние души кающихся. Об исповеди человека, впервые приступающего к таинству. Как пастырю следует вести себя с прихожанами, не склонными обнажать на исповеди свои недостатки? Как исповедать тех, кто кается в одних и тех же грехах? Об исповеди по бумажке, об исповеди детей, об исповеди подростков, как убедить юношу или девушку в тяжких последствиях нарушения седьмой заповеди? Как помочь кающейся душе обрести идеал супружества? Разумеется, о тех, кто ищет этот идеал. Об исповеди семейных, об исповеди пожилых, об исповеди болящих, пастырь как миротворец. Зависит ли от слова пастыря устроение души кающегося? О значении заклинательной молитвы Василия Великого допустимо ли заочное разрешение грехов? И вообще без конца, как часто подобает исповедоваться? Интересно. Таким образом, у нас, видите, душа человеческая должна в нашем вечернем этом собеседовании раскрыться, как вот этот, как эти нежные, прекрасные цветы. И у нас еще есть такая встреча, будет такой методический секрет. До ковидное время, у нас раньше было время до Великой Октябрьской и после, а у нас теперь до ковидное и после ковидное. Вот до ковидное время мы имели обыкновение всем дамам здесь раздавать розы. Розы подорожали, дамы помолодели, ушло безвозвратно. Но есть такой маленький секретик. А что если вместо розы листочек с поэтическим наброском? Для этого нужно будет просто желающему поднять руку, и листочек вам будет доставлен. Хорошо? Для чего я это делаю? Чисто методически, педагогически я поделюсь. Поэзию слушать тяжело. Какая поэзия, когда стиральная машинка не работает? Но это возбуждает заинтересованность. А вдруг с этим листочком в дом придет тишина, благодать, мир, материальный достаток? Хуже-то не будет, отдай-ка и я выкажу свою заинтересованность. Мудро, Татьяна Львовна? Очень мудро. И вот, прежде чем мы пригласим начать наш вечер тамилинских виртуозов, простите, лыткаринских виртуозов, детей, я прочитаю вам стихотворение о душе, которое называется «Белая роза». Белая роза – это событие, образ раскрытый пред Богом души. А лепестков белоснежных извитие нас изумляет. Подобной красы здесь не найти. Разве в пору вечернюю, в час, когда солнце сквозит в облаках, их озаряя, имеет, наверное, краски такие лишь ангел в руках. Белая роза – свидетельство вечности. Пусть на земле увядает она. Запах соцветия, исполненный свежести, нас пробуждает от душного сна, взор устремляя к предметам невидимым. С розой белой мы можем взойти, в сердце молясь к постижению истины. Если согласны, то нам по пути. Итак, мы сегодня, дорогие друзья, будем говорить о возрождении человеческой души. Если изобразить на музыкальном языке композицию нашего вечера, это, знаете, от глубокого минора к мажору, это восхождение, там и бемоли, и диезы, и знак легато, и покаяние – это многообъемное понятие, оно вовсе не состоит только в том, чтобы копаться в себе. Это идите к психологам и копайтесь с ними. Ищите там детские травмы. Но я шучу, вы понимаете. Но покаяние – это движение вверх, от тьмы к свету. И поэтому ода к радости – это тоже выражение и плод покаяния. Плоды духа, суть, любовь, мир, радость, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. И поэтому мы пригласили сегодня детей, они любезно согласились из детской музыкальной школы Града Лыткарина. Они начнут первое и второе отделение. В первом отделении 3 номера, во втором 2. Издалека приехали, между прочим. Но детям тоже нужно себя показать в хорошем смысле. Им тоже нужна творческая площадка, им нужна аудитория, чтобы они поверили, что им дано делиться прекрасным. И здесь такие разнообразные произведения. И мне даже говорили, ну, некоторые мои критики: «Батюшка, а как вы соотносите арию Ленского, на флейте будет исполнено, с вашей темой?» Да запросто, Ленский такой наивный, такой юный. Мы только что были с матушкой в Мариинском театре, смотрели Евгения Онегина. Я даже хотел ему сказать: «Ленский, ну не ведись ты на это искушение. Ленский, остановитесь». Нет, он не слышал, завелся. Конец известен. Поэтому покаяние соотносится с Ленским. Наивность – это грех, а рассудительность – это добродетель. А вот, например, фантазия на тему песни из мультфильма «Львенок и черепаха». Автор На Юн Кин. Песня из мультфильма. Тоже все соотносится. Черепаха – это прекрасный образ. Поспешишь, нагрешишь, с чувством, с толком, с расстановкой. Двигайся, не опережай планов. Отдайся воле Божией. На Бога надейся, сам же не плашай. И вот все здесь совершенно прекрасно. И «Ах ты, береза» в обработке Трояновского. И первый номер у нас, конечно, Петр Ильич Чайковский, вокал Плещеев, легенда. Исполняет Дубинина Настенька, 6 класс, преподаватель Ирина Аркадьевна Зайцева, концертмейстер Макаров Виталий Викторович. Прошу вас, поддержите ее на карте.
браво.
Дорогая Настя. Дорогая Настя, не спеши, пожалуйста, уходить. Настя. Настя. Could I ask you to come here? Не откажите вам розочку. И если хотите, я произнесу вам пророческое слово. Разрешаете? Да. Дорогая Настя, только не падайте. Стоите крепко. Да. Дорогая Настя, пусть это выступление принесет вам творческое счастье. Хорошо?
Благодарю.
Вот. Ну вот, видите, как хорошо. Настя у нас начала эту музыкальную интермедию. И дальше мы приглашаем юного баяниста Сапегина Глеба, 6 класс. Обещанный львенок-черепаха, фантазия на тему. Из мультфильма «Преподаватель Баранников». Иннокентий Баирович, просим вас, дорогой наш Глеб. Дорогой Глеб, разрешите вам преподнести алую розу. Это как ваш инструмент называется?
Баян.
Баян. Тебе пророчество надо?
Пожалуйста.
Ты интеллигентный мальчик. Дорогой Глеб, мы все здесь собравшиеся убеждены, что ты будешь с помощью баяна неплохо зарабатывать на хлеб. Нормально? Поздравляем. Поздравляем дорогого Глеба Труженика. Вот, я больше слышал львенка, чем черепаху в этой композиции, но, видимо, она там где-то осталась за кадром. Русская народная песня в обработке Василенко «По сенечкам Дуняшенька» исполняет Арина Крюк, 9 класс, преподаватель Сергей Николаевич Зайцев, концертмейстер Виталий Викторович Макаров. Пожалуйста, дорогая Арина Родионовна, она в юности была именно такой. Да.
Махала, с пальчика колечко потеряла.
просто загляденье, как он его на подаренье. Расстроилась Дунёшенька, всплакнула.
Да, Арина, вашим кратким вокальным номером вы сумели, мне кажется, завоевать расположение определенной части нашей аудитории. Да, я вот, у меня, видите, такие очки особые оптические, дамы смотрят на вас как-то сдержанно. Пожалуйста, примите, пожалуйста. Стойте. Вы бабушка? Баба Таня? Ага. Получите долг платежом, Красин. Да. На чем мы с вами закончили общение?
Женщина, которая очень хорошо меня смотрит.
Да, смотрит, как-то, знаете. Необычные, они еще не определились, как вас воспринять. А вот что касается редких, но драгоценных представителей сильного пола, они вам аплодируют. Ну-ка, поаплодируйте, пожалуйста. Да. Рина, это вашей маме. Это ваши кровно заработанные. Это вашей маме.
Спасибо.
Пророчество нужно ваше? Пророчество нужно вам? Вслух?
Интересно?
Да. Это вот у нас все интересно. Нам всегда есть, что вам рассказать. Дорогая Рина, состоялись ваши московские смотрины. Ну вот. Да, остальная часть нашей творческой молодежи будет ждать начала второго отделения. Там нас встретит балалайка наигрыш владимирских рожечников, ах ты береза, Машенька, 7-7 класс, а прежде обещанная ария Ленского, Ева, 8 класс, флейта, Петр Ильич Чайковский. Ну, это чуть погодя. Дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, что у нас интерактивная форма общения. Вот, это не для рублей, я не собираю. Это для ваших всяких вопросов, пожалуйста. В письменной форме, будем рады, это должно оживить наше общение. А мы с вами обоняли этот аромат розы белой души, которая часто бывает зажата, скована, иногда засыхает на корню. Вот сегодня матушка спрашивала меня, батюшка, одна наша общая знакомая сказала, что она сломалась, надломилась. Почему? Как? Вот мы ее и пожалели, и вздохнули. Черенок розы может действительно преломиться. Мне вспоминается книжка «Тема и жучка». Мальчик там, по-моему, сломал нечаянно розу садовую, и папа его потом немилосердным образом выпорол. Итак, дорогие друзья, человеческая душа, она нежна, она легка, это весеннее дыхание, и веет над ней Дух Господень. А вместе с тем, как легко это дыхание утерять, как часто лепестки могут завянуть. Более того, иногда душа, не разобравшись еще в нравственном смысле своего бытия, заплутав среди трех сосен прогресса, самолюбия, самомнения, своеволия, может ощутить себя уже не розой, а мешком, наполненным камнями. Вот эта тяжесть заменяет легкость бытия, которая видна в детях. Тяжкое бремя несет, конечно, каждый человек. Возникает с этим вопрос. А что есть грех? Я отвечаю на него так. Все, что заслоняет твоему духовному взору Христа, все, что препятствует тебе идти навстречу Божественному Свету, исходящему от Солнца Правды Христа, все, что мешает тебе обращаться к Всевидящему, Вселюбящему, Всесильному Богу, все это и есть медная стена, грех, и до поры до времени человек и не видит грехов, потому что он не видит Христа, он не обратил к нему свой детский взор, он не признал в нем того, кто есть Альфа и Омега, начало и конец бытия. И я вот, преподавая в школе, в гимназии, осторожно подхожу к детям, 6-7 класс, такие они у нас все разноплановые, но, знаете, неизменно доходит до детей, рисуете всевидящее око на доске, тут вот такой абрис, такой вот длинный, иконописный, такой черты лица, всевидящее око, и из этого ока исходят лучи вниз, мелком вы изображаете эти лучи. Что это? Отвечает сразу и первый, и пятый, и шестой класс. Это Божий глаз. Божий глаз на меня посмотрел, око. И вспоминаешь эти слова. Давайте с вами запишем то, что некогда, как бы я прочитал на заброшенном могильном камне постаменте. Я свет, запятая, а вы не видите меня. Я ваш учитель, а вы не слушаетесь меня. Я ваш Бог, а вы не верите мне. Я ваш лучший друг, а вы не любите меня. И завершение там под знаменателем. Если вы несчастны, то не вините меня. Вы знаете, они, дети, которые не склонны вообще над чем-то думать высоким, возвышенным, становятся серьезными, и в тетрадочке остается то, что им пригодится 10, 15, 20 лет спустя. И, конечно, наш вечер вообще умещается в одну картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». израненный, истощенный, в лохмотьях он ковыляет по дороге, падает уже на колени, и навстречу ему выбегает милосердный отец, обнимает свое заблудшее чадо. Тот склоняет такую бритую голову, прямо молодежная, современная. У него прическа, у Рембрандта изображен блудный сын, под ноль. И он припадает к этой груди, и там свет падает на лик отца, в котором западный европейский художник изобразил вот это всепрощение, эту благость, эту радость. Мертв был и ожил. Пропадал и нашелся. Картина действительно погружает вас в молчание, потому что соотносится с каждым созерцателем, ибо кто-то уже познал эту сладость отеческих объятий, как пишет Иван Бунин, меж корений и трав к милосердным коленям припав отца. Кто-то уже на пути, света Божьего не видит, низги не видит, но этот луч божественной любви иногда пробивается и прикасается к сердцу, давая силы вновь на мучительное движение вперед, так, чтобы не оглядываться назад. А кто-то еще сиднем сидит во тьме и сене смертной и просто, как Иов, день рождения своего подвергает проклятию, ибо не знает, за что, на что, для чего дана ему эта жизнь, превратившаяся в миллион терзаний. И вот это бремя, когда оно начинает реально давить на твое сердце, а человек наделен богоподобным духом, и этот дух невесом, он не знает преград, он легко может взойти пер аспера ад астра, через терни к звездам. Мы рождены летать, а не ползать. И не ощущая это трагическое несоответствие, разлад, распадение формы и содержания в своей жизни, а вместе с тем догадываясь, что не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана. Человек ищет, кто бы снял с него это бремя. Действительно, с сытым желудком, холодным, циничным умом рассуждать, как Вольтер, если бы религии не было, ее неплохо было бы придумать. Это не для тех, кому Христос, Искупитель, становится дороже света, хлеба, воздуха, становится самой жизнью. И знаете, я вот нахожу в античных мифах удивительную предхристианскую мудрость. Вспоминаешь Сизифа, который был наказан за какие-то свои земные прегрешения, и все пытался, как жук-корабей, вылезти из ямы, выталкивая прежде огромный камень, его придавливавший. И вот уже он достигает успеха, вот уже камень на поверхности, и вновь срывается вниз это бремя, и вновь он там, как цыпленок на бока, на дне этой ямы опять начинаются эти попытки. Вот судьба человечества, согрешившего в Адаме, еще не обретшего Христа. Все попытки построить какую-то философию или идеальное общество, город солнца, Кампанелла, или, как нас учили, гармоничную, развитую личность, почему-то не успевшую произойти от обезьяны. Мы должны были в конце 10 класса уже собой представить гармоничную, развитую личность. Все это жалкие потуги, ужимки и прыжки, оканчивающиеся ничем. В одном итальянском городе
где-то я увидел интересную скульптуру в основании дома. Знаете, обычно атлант поддерживает своды парадного, как они называются, вот эти атланты, да? Да. А? Да. А тут в основании дома, в основании колонны ему какой-то скрюченный такой человек, и над ним сама колонна. То есть он представляет собой основание колонны, он, на его лице изображена эта тяжесть несущей конструкции. Настолько я был впечатлен этим изваянием. Я прошу прощения, книжку я не подарю. В конце могу подарить. Сейчас она мне еще понадобится. Мысль, возводя к божественному свету, ношу в душе спасительную скорбь. Поддавшись тьмы лукавому навету, согнулся я, нажив греховный горб. К земле влечет страстей тяжелых бремя, гордыня, гнева, похоть и ярмо. Но есть во мне духовной жизни семя, сквозь почву сердца проросло оно к светилу правды, стебель тонкой и нежной ввысь тянется, скучая о дожде, мой детский плач. Беспомощный, прилежный, прими, Владыка, Господи Христе. Ну, подождите. Вы Ирина? Вам пророчество надо? А? Ирина, рекомендуется вам приобрести ортопедическую перину. Нормально? Вот. Никому не понравилось стихотворение, нет? Да я не про аплодисменты. Ага, вам понравилось, Александра? В конце вечера подойдет дама в белом, да? Есть такой роман «Женщина в белом». What is your name? Как вас зовут?
Ирина.
Две перины. И подарите эту книгу, хорошо? С муками творчества. Авторский экземпляр. Ирина, если вы забудете, я не виноват. Хорошо? Дорогие друзья, и вот это бремя, как кость в горле, когда грех реально начинает мучить тебя, когда ты понимаешь, что рожден для другой жизни, когда ты пытаешься скинуть с себя это ярмо, оно тебя лишь придавливает, когда свет в окошке меркнет, а небо становится совчинку, а земля уходит из-под ног, то есть ты приходишь к какой-то внутренней боли. Это значит, что Христос Спаситель прикоснулся к тебе своим перстом, и желая свое чадо вывести из области тьмы, ниспосылает тебе благодать. И эта благодать таинственна, воздействие на тебя, ты еще ее не видишь, не ощущаешь, не осознаешь, разбуживает тебя, и ты начинаешь метаться и рваться, и напоминаешь собой чайку с переломанным крылом, которая хотела бы взлететь над взморье. Вот начало жизни во Христе для большинства из нас, хотя, конечно, иные создания вслед за Пречистой Девой Марией открывают для себя Христа от полноты, созерцая красоту небес, гармонию, любви окружающего мира, где все запечатлено печатью божественного совершенства. Но для многих, конечно, описанное мною состояние беспомощности, вот этой неизбывной тяжести и желания вырваться за порочный круг земного бытия. О, дайте мне свободу, отворите мне темницу, дайте быстрого коня. Это подлинный знак привлечения нас Божьей благодатью. Я вас не утомляю, есть возможность еще послушать. Да, и блажен тот, кто обретет в этих муках, в этом страдании, укрепляющую его десницу, будь то ангел в лице истинного христианина, уже прошедшего скорбным путем покаяния, или это будет святой, который простирает из своего прекрасного далека нам перст через чтение, ведь многие думающие люди обрели для себя тропу спасения. Ну, конечно, не ошибемся, если скажем, что в храме Божьем мы часто видим на себе, ловим на себе взор Пречистой Девы Марии, и она, как Матерь Господа Иисуса, и на нас взирает с материнской любовью. И если человек не пробужденный благодатью Святого Духа иногда спрашивает, что это за женщина изображена, то человек, у которого в душе эта боль рождает жажду спасения, просто льнет к Пречистой, сердце начинает само молиться, не зная никаких молитв, и думаю, что не один я обрел в молитве пред иконой Богородицы подлинную золотую нить спасения. Во всяком случае, Матерь Божья, несомненно, каждого из нас по ей дарованной благодати ежедневно встречает. Мы ее, может быть, присутствие не всегда видим, но через нее божественный свет озаряет наш грешный мир. Ее ходатайством и предстательством воины там совершают свой подвиг. Вот записочка. «Батюшка, а где вы вчера вечером были? Звон мы слыхали, а вас не видали». «Были, мы были в Кремлевском дворце». «А что вы там делали?» «Дела. Мы слышали, что вы там прочитали что-то. Могли бы и здесь прочитать то, что вы прочитали для кремлевских людей». «Конечно, мог бы. Сейчас я пороюсь и найду. Благодарю вас за такой интересный вопрос». «Одну секунду». «Да, мы с вами, дорогие, беседуем о Пречистой. И вчера на Покров мне пришлось обратиться к 5000 человек. Кажется, что голос, слабый голос пастыря был услышан. Легкую поступь сквозь дни и столетия Девы Пречистой не слышит никто, лишь пробужденные ангелом дети. Тихую ночью посмотрит в окно, там среди звездной дороги на север лебедь крестом распростерла крыла. Льется на землю серебряный веер. В светлом сиянии мира полна шествует молча благая царица, чтобы, коснувшись нетленным перстом пленника из чужеземной темницы, чудом исхитив, вернуть в отчий дом путников ночью, застигнутых в поле, хлебом насытить, теплом обогреть, страждущих в муках избавить от боли, щедро наполнить рыбацкую сеть. Войско ведет она крепкую дланью, битва святой, предрешая исход, если с молитвою и покаянием меч на врага подымает народ. Все тебе ведомо, Божья Матерь, видя свершение грядущих времен, ты расстилаешь покров, словно скатерть, в час, когда мы, погруженные в сон, даже не чуем дыхания смерти. Только твоей материнской мольбой живы, пречистая, умилосердись, ризой своею от бед нас укрой. Вы знаете, это какая-то вилка. Я между двух огней. Одну секунду. Угу. Прошу вас, пожалуйста, не откажите. Это я вас благодарю. Could you put your flowers here? Да, вы. Давайте, Александр, прошу вас, вот, да, вот, вот, да, 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 да. И, конечно же, Пречистая Дева своим вещим перстом, стойте! Вам награду за ваш труд. Как вас зовут? Ангелина. Рекомендую вам летом ходить в платье полумакси из светлого крепдешина. Да, и Матерь Божия, несомненно, не нарушая нашего свободного произволения, как-то премудро расставляет знаки, сигналы нам посылает, дабы дорожки и тропочки, разветвленные, как дельта Волги, таки вывели нас к ее сыну. Она путь указующая на Христа, и исповедь это событие действительно космическое, сверхвременное, коль скоро душа есть блоковская незнакомка, которая, дыша духами и туманами, призвана из этого мира уйти в горние сферы, то исповедь выводит ее из Берендеева леса и является событием, которое не просто есть раскрытие совести, но есть нечто, что поставляет нас пред лицем самого Христа с распятой высоты своей, не спосылающего кающемуся прощения. Исповедь не есть какая-то бездушная процедура, манипуляция. Как правило, люди, привыкшие исповедоваться, забывают о том, что они прикасаются к обнаженному ребру Христа Искупителя, забывают о том, что кровь Христа невидима, но осязаема, омывает человеческое сердце, очищая его от демонического воздействия. И дай Бог, чтобы, конечно, священник этого не забывал. Говорят, что когда отец Иоанн Кронштадтский читал молитву перед исповедью, то кому-то был виден, это сохранили свидетельства, сам Спаситель, стоящий за ним. И когда священник осеняет нас крестообразно и читает хотя бы краткую молитву, тут-то перст Божий прикасается к заиндевевшему, заледеневшему сердцу Кая, и осколок кривого зеркала мгновенно выходит, оздоравливая, оживляя и воскрешая человеческую душу. Мне кажется, хорошо делает тот, кто, отойдя от креста Евангелия, просто хоть кратко скажет: «Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!», а не начнет куда-то там пробиваться, находить дорогу себе на удобное теплое местечко. Исповедь – это встреча со Христом, это прикосновение к Его стопам, к Его кресту. И, конечно, хорошо бы не привыкать к этому таинству, во всяком случае сохранять благоговейство, что бывает непросто и нелегко. Непросто и нелегко. Я вот как-то вспоминал свою жизнь. Уж если кто слышал это воспоминание, не посудите. Но и второй раз услышать неплохо, если все скроено по законам русского литературного языка. Вся наша жизнь соткана из отдельных мгновений. И мы не думаем о секундах свысока. Вся наша жизнь – такое сочетание контрапунктов, в которых свет вечности вдруг прорезывал затянутый облаками небосвод, и луч проникал и согревал сердце, еще, может быть, даже не готовое к вере. Но для меня, наверное, одним из ключевых таких моментов прорывных было первое исповедание, даже потом в своей книжке об этом написал. Она, кстати, там по выходе «С высоты птичьего полета». Книга о детстве, о вхождении в юность и о первой исповеди. И помню совершенно не поддающуюся описанию метаморфозу со мною, свершившуюся, когда душа стала легче пуха, когда я вообще перестал ощущать свое тело. А это был мой второй приход в Божий храм за всю жизнь. Когда я вышел из храма, не зная, что можно было бы и приобщиться, я еще не знал, что такое причастие, но помню, что мир предстал предо мной в обновленных звуках, красках. Это было миротворение, это было действительно вхождение в вечность. Тогда я еще студент первого курса филологического факультета так складно не мог свои выразить чувства. А зачем его было и выражать? Молчи, скрывайся и таи свои заветные мечты. Помню, что ничего я не помнил, кроме вот этого события. И, с вашего позволения, сейчас все об этом расскажу, как было. Вся наша жизнь – чудесные мгновения. Александра, знаете что? Тут народ как-то такой сообразительный и прямо в первых рядах тянет руки. Вы на галерку смотрите. Там тоже ведь кто-то засел из любителей поэзии. Хорошо? Потому что мне не очень видно. Наверняка там кому-то что-то... Да. Ау! Ребята! Вся наша жизнь – чудесные мгновения. Они как окна в лучший горний мир. И первое на свет земной явление, но этот миг Бог от меня закрыл. Вот матушка моя утверждает, что она прекрасно помнит, как она явилась на свет Божий. Да, палата, так, среднего достатка, обшарпанные стены, оборудование потрепанное, медсестра не очень ласковая. Я посмотрел на нее оценивающим взором, подумал, что могла быть и хуже, и доверилась ей. Я вот ничего не помню. Дубль два. Еще раз читаю. Вся наша жизнь – чудесные мгновения, а не как окна в лучший горний мир. И первое – на свет земное явление. Но этот миг Бог от меня сокрыл. 7 лет спустя я в уголке укромном стоял средь сосен мальчиком в лесу и видел небо сквозь густую крону, предчувствуя грядущую грозу. Навеки в сердце сохранил мгновенье, оно мой к Богу озарило путь. Я в храме робко преклонил колени, желая голову свою уткнуть в подол священнической черной рясы. О, исповедь, ты принесла мне жизнь! Отца узрел я Божий лик так ясно, как некогда за облачную синь. А вот и в Иерее посвящение с небес нисходит благодатный луч. Нет, не забыть, как под алтарной сенью впервые я осмелился прильнуть к заветной чаше с живоносной кровью. Какое благо нам оставил Бог! Спаситель вечный нас примет кровы, когда кончины перейдем порог, собравши. Золото земных мгновений я душу свою Господу предам. Порвется жизни нить, исчезнет время, и в вечности паду к его стопам. Александра, вам предложить сложную задачу, потому что там народ возбудился. Вот. Давайте так. Возьмите вот еще эти. Это аппендикс плюс. Это вместе со стихотворением. Внимательно идите туда. И, ну вот вам Бог.
Что? Кто первый? У меня голоса нет. Я видела, кто первый.
О, хорошо, давайте. Да. Давайте мы сейчас сделаем такой контрапункт, чтобы вас все-таки не убаюкать и не усыпить. Я посмотрю на... Посмотрю некоторые наши завсегдатые. Говорят, батюшка, почему у вас кресло все время... Вот там, с правой стороны. А мы что, прокаженные? Да совсем не прокаженные. Сейчас вот здесь поставлю и будем общаться с вами. Хорошо? Вот. Вот. Да, благодарю. Добрый вечер. Александр Сергеевич Пушкин написал стихи про осень во вдохновении, или у него было унылое настроение, спрашивает раб Божий. Видимо, вопрос обусловлен первой строчкой, да? Унылая пора, а чей очарование? Вы знаете, когда Александр Блок был близок к кончине, то он, раскрыв «Добротолюбие», один из 5 томов на авторстве Нила Синайского, это ученик Иоанна Златоуста, был женатый человек, потом по обстоятельствам стал пустынником, и Нилу Синайскому принадлежит знаменитая классификация, перечень основных 8 греховных помыслов или страстей. Так вот, Александр Блок, раскрыв на Ниле Синайском, на его классификации, страницу добротолюбия, написал карандашиком: «Вот этот помысл нам, поэтам, необходим». И это было напротив духа уныния. Ну, это его авторское. Я думаю, что Александр Сергеевич ответил бы совершенно по-другому. И сейчас, может быть, трудно мне уходить глубоко в размышления, что это за поэтическое уныние, которое не препятствует мысли облекать в слова и перо к бумаге, мысли к голове, куда ж нам плыть. Стихотворение «Осень». Я вот не скажу за всю Одессу, но сейчас вам кое-что найду такое характерное. Найду такое, что вы, если бы стояли, закачались бы. Вот такое. Вот. Увы, но все же я не Моцарт. Хотя бы и напудрил нос, мои тяжеловесные оды я до шедевров не дорос. Логарифмической линейкой обмерить тщетно красоту пытаюсь. По узкоколейке избитых рифм едва бреду. Приму на грудь, собой доволен. А трезвый, ваши похвалы я сыплю, как щепотку соли на раны жгучие свои. И над собой смеюсь я горько, когда, забившись в уголок, беру свои творенья с полки. Зачем туда их приволок? Что в них? Лишь индюка шипенья, который, слыша соловья, воспроизводит птицы пенья, сразить всех зобом норовя. Вы говорите, что я Моцарт. Мне до Сальери далеко. Таких, как я, не зависть гложет. Страшусь неистовства ее, но клонит в теплую постелю обеда спутник, сладкий сон. Мне ближе звание Емели. Не скрипки звук, а миски звон. Вот. Вот. Вот и определите, что это вот состояние уныния было, когда я это вот начертал. Или это какое-то вот самоирония, Татьяна Львовна, признак психического здоровья. Умение как-то благодушно улыбнуться над своей собственной серостью. Прошу вас. Благодарю, а? Благодарю вас. Девушки, стойте, ну куда вы? Вот. Да. Давайте я вам хоть подешевле букетик-то отдам. Держите. А вам книжечку. Так. Да. Так что, конечно, Пушкин – это тайна за семью печатями для нас грешных. Но то важно, чтобы писатель изливал свою душу, делился тем, что накипело. Не жалею, не зову, не плачу. Все прошло, как белых яблонь дым. И когда действительно настроение овладевает всецело твоим сердцем, то сошедшая с пера значимо бывает для человека, склонного читать не только умом, но и сердцем, за что мы и любим поэтов, как я, между прочим, вот здесь и написал. Кому понравится, книжка ваша. Душа с душою говорит. Вот оно. Александр, внимательно смотрите, потому что мы сейчас ставки повышаем, уже видите, целая книга. Вот. Хорошо? Смотрите внимательно. Да. Ах! Ага. А где мои друзья, поэты, с их парадоксами в стихах, с их верой в глупые приметы, с пузатой рюмкой коньяка, дань, лишенные ошибок, падений в страшные грехи, через покаяние ожили, вложив признание в стихи. Не будем обделять любовью их неприкаянных сердец, ведь строчки, писанные с болью, в нас оставляют теплый след, и будет мысль, дают нам импульс чуть оторваться от земли. Пусть у поэтов нету нимба, но как нам дороги они. Отец Александр, у вас есть эта книга? А? А? Вот такая есть? С вашей... Есть, наверное, такая. А? Ну, честный, батюшка, вот и все. Ну, вот. Ну, мы еще увидимся с вами. Там заметили, да, Александр, что там? А нам еще, может быть, пан... А, что там мелочится? Давайте. Да. Подождите, еще раз я посмотрю, там много закладочек у меня. Отдавайте, да. Дорогие друзья, что у нас по времени? Что у нас по времени? Мама дорогая. Мы с вами... Давайте поднимем еще такой вопрос интересный. Есть два варианта в русском языке. Вопрос поставить как? Ребром или на попа? Мне кажется, уместно вот второй вариант. Вы знаете, слезы бывают разные, луковые, крокодильи. Мальчики больше плачут от боли, девочки по любому поводу. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Конечно, речь идет об особых слезах, тех, которые нежданные. Совсем неправильно сокрушаться, что ты на молитве не плачешь. Молитва требует не слезоточения, а внимания. И Максим Исповедник, достигший великих высот жизни во Христе, говорит, что любовь к Богу имеет очень ясный критерий и качество, безошибочное. Интересно какое? Вот, любишь ты Господа или только хочешь любить? Любовь к Богу, говорит Максим Исповедник, познается в чистой молитве. То есть, если молитва твоя обретает качество чистоты, и ты молишься, как дышишь, и никто и ничто не в состоянии пресечь в твою молитву, а набрасывается-то на нас известно какие космические, демонические силы, и помыслы, и мечтания, и воспоминания, и тревоги, и чего только нет. Вот чистая молитва – это и есть та река жизни, которая истекает от Божьего престола. И жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Думается, что для нас важно не внешнее искание слез. Это ненадежный мотив, но совсем другое. Ощущение своей слабости, немощи, недостоинства, греховности, но при этом дерзновенная детская надежда на милость Божью. И посему мы вот с легкой печалью о самих себе, но и с надеждой обращаемся к Творцу, и это создает такую гамму в нашем сердце, чуждую самоугрызание, чуждую какого-то непроходимого отчаяния, но легкая светлая печаль. Я готов Пушкина переделать, говоря об этом. Печаль моя светла, она полна тобой, одним тобой. И это и есть тот благодатный плач, который умещается в три слова. Иисусе Христе, помилуй. Сейчас, наверное, должен все-таки заканчивать наше первое отделение, но хочется что-нибудь на сей счет найти. Кто ищет, тот всегда найдет. Только очень жди, батюшка, Ты стар, но все же ты найди, что ты хотел нам прочитать, родимый. Неужто сбой в режиссуре твоей произошел? А тут, знаете, совершенно другое попадается. Мама дорогая, ага, хотите другое? Но это для контраста очень хорошо. Это вот чисто, знаете, методически, с методической точки зрения, как говорил мой далекий родственник, у которого была фабрика золотой канители в Москве, но он почему-то ушел от родительского предпринимательства и занялся режиссурой. Надо удивлять. Говорят, что в каждом из нас сидит Хлестаков. Я убежден, что там не только Хлестаков, но и коробочка. И мы, мужчины, сейчас в основном маниловщиной болеем, прожектерством. Я думаю, что Чичиков тоже бессмертная сущность, душонками приторговывал виртуальными. Но я не ошибусь, если скажу, что в каждом из нас сидит Татьяна Львовна монгол с раскосыми глазами. Да, генетика не лженаука, хотя некоторые говорят, что иго вообще не было, и средних веков тоже не было. Это их версия. А вот мы скифы, нас тьмы, тьмы, тьмы. И кому понравится вот это генетическое стихотворение, Саша, внимательно смотрите, хорошо? Монгол сидит в душе моей по блоку с узкими глазами. Люблю кургузах лошадей и, видя нож холодной стали, под сердцем ощущаю жар. А поздней ночью снятся степи. Жаль, что я ныне слаб и стар. Но сердце утихает трепет, когда в час утренний встаю. На небе зависают тучи, увы, колеблют мысль мою, что я потомок хана Джучи. Вот. Да. Ну, дорогие друзья, надо заканчивать. И все-таки, о слезах. Святые отцы свидетельствуют, что когда вдруг неожиданно это свершится с тобой, ты этого не ждал и не хотел, и из пальца не вытягивал никаких эмоций, вообще духовные слезы, они выше чувственного, чувствительного ряда. Они как роса небесная являются тогда, когда их никто не ждет. Говорят, что на них и обращать внимание это не нужно. Когда ты беседуешь с Творцом, как дитя, то ты сквозь слезы свои взираешь на него, и лик его при тобой незримый все яснее и яснее себя проявляет. Говорят, что человек источает слезы тогда, когда сердце его сжимается, как вот сожмите мандарины, из него потечет сок, а сжимается сердце от какой-то внутренней боли, от сочувствия. Это вот благородные слезы, когда нам жалко, когда вдруг щемящее или щенячье жалость вас посещает, кому бы то ни было, хотя бы даже к четвероногому питомцу. Иногда вдруг слезы являются вот чувство собственной беспомощности. Я такой слабый, немощный и жалкий, но я чувствую, что Бог поднимает меня на свою длань, согревает своей ладонью. И это называется умиление. Умиление, то есть расписывание в полной своей немощи и слабости, и вместе благодарение Творцу, который помнит человека и любит его, и посещает благодатью. Я думаю, что хорошо нам будет наше первое отделение, затянувшееся, закончить вот этими нежданными слезами. Бывают, слезы льются сами, мы их не ждем и не зовем, как будто бусы нанизали, не остановишь рукавом. Так происходит от избытка сокрытых в сердце горьких чувств. Их сдерживать большая пытка, заплакать, вырваться из уз. Пусть слезы льются, канет горечь, и мир на душу снизойдет. А миру радость будет вторить, пчелиных сот, янтарный мед. Так что поплачь без утеснения, и не стесняйся слез, дитя. Бывает знаком их явление, что посетил Господь тебя. Да, 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 благодарю, благодарю вас. Ну что же, дорогие друзья, давайте мы с вами расстанемся, все хорошо в меру. Немножко отдохнем, а кто выдержит, то во втором отделении уж будет гораздо интереснее, чем в первом. Да, благодарю вас. Дорогие друзья, наши дети немножко там запрели. И с вашего позволения мы просим. Мы просим открыть второе отделение арии Ленского. Петр Ильич Чайковский, флейта Зарщикова. Еба, 8 класс. Дети разбежались, как вошки-блошки. Дети, где вы? Давайте их сюда. Угу. Приехали они из неведомого богоспасаемого Лыткарина и должны еще добраться до дома, и мы поддержим этих юных артистов. Интересно, что сейчас достаточно часто стало встречаться имя Евы, матери всех живущих на земле. Вот мне приходится крестить младенцев, и уже не одна Ева вышла из-под моих грешных рук. Библейские имена в нашем славянском языковом пространстве давно нашли свое место. И Давыды, и Евы. Вчера благословил я уже округлившееся чрево рабы Божией. У нее там маленькая Сара. Чисто славянская мама, вот интересно, это наша православная культура, которая... Ева здесь? Просим нашу Еву, Зарщикова Ева, 8 класс, ария Ленского. Просим вас. Татьяна Владимировна, за роялем. Браво, браво, браво. Татьяна Владимировна, не уходите, Ева, задержитесь, пожалуйста. Задержитесь. Вы сможете Татьяне Владимировне передать от меня розу? Можете? Угу. Вы очень выигрышное произведение выбрали. Это вам, Татьяна Владимировна, разрешите лично. Там, вы знаете, еще у вас все-таки такие милые еще спрятались концертмейстеры и преподаватели. Всем по розочке там вручите, пожалуйста. Благодарим. Вам пророчество нужно? Пророчество.
Давайте.
Онегин, я скрывать не стану. Остальное вы догадаетесь. Да. Ева, очень выгодное произведение вы выбрали. Хотя, когда вы вот разыгрывались там, я подслушал, что у вас вообще виртуозные есть. Вы владеете в вашем юном возрасте, вы уже просто... Это какая-то волшебная флейта Моцарта. Сколько вы уже отдали флейте юных лет своей жизни?
9 лет.
Так вам всего 11.
14.
А? 14. 14. Угу, замечательно. Пророчество надо вам?
Давайте.
Что-то я сегодня изрекаю. Дорогая Ева, берегись помехи слева. Но если надо будет расшифровать, мы еще увидимся, хорошо? Благодарим. Благодарим. Так. И Маша, Мария, 7 класс. Наигрыш Владимирских рожечников. Ах ты, береза. Преподавательница Елена Федоровна Мазикина. Концертмейстер Летюнская Тамара Араратовна. Как? За роялем. Ага, I'm sorry. Вот, ну давайте. Сону мало, Маша. Ваша роза заслуженная. Заслуженная. У-у-у. Вот. Кланяйтесь вместе со мной. У-у-у. Да. Ну, все-таки пророчество получите? Наша Маша, нет ее краше. Хорошо? Благодарим. 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 На этом наши музыканты исчерпаны. Ангел им хранителя в неведом Эллы Ткарина. А мы с вами, дорогие друзья, должны как-то объять необъятное. Вот корзиночка, я, конечно, хоть кратко, но отвечу на вопросы. Это признак корректного отношения к аудитории. Вместе с тем, наша душа уже сбросила с себя бремя страстей, раскрыла свои фибры у креста Евангелия, облегченно вздохнула. росилась слезами возрождающими сердце, почувствовала эту легкость, уцеленную легкость бытия, и хочется, наверное, в завершение сказать о плодах покаяния, которые неразрывно, как звенья, входят в эту золотую цепь, именуемую покаянием. Мы начинали сегодня с того, что исповедь лишь фрагмент, драгоценный фрагмент, такая керамическая, красивая керамическая плиточка, но в этот орнамент души входит, конечно, еще и послеисповедальное твое самосознание, мироощущение, твое общение с людьми. Обидно, когда исповедь в жизнь вошла, но сама жизнь светлее не становится. Как важно ловить любви прекрасные моменты, и я бы сказал, что один из первых зримых плодов восприятия или обновления Божьей благодати, таинственно почивающей в сердце и прячущейся от нашего внутреннего взора, однако как букет прекрасных цветов, благодать, аромат являет после того, как ты соблаговолил откреститься от томящих тебя помыслов, убежать от них, как колобок убежал от бабушки и дедушки. Благодать Божья прежде всего водворяет в душе тишину. Тишину. Между прочим, нам свойственно бесконечно жаловаться на суету. Батюшка, суета, сует, всяческая суета. Такая суета, что я и не могу хорошенько подготовиться к исповеди. И вообще, последний раз была в храме 5 миллионов лет до нашей эры. На самом деле, суета здесь ни при чем, это внутренний шум и гам, который наполняет твой сердечный вигвам. А вот когда ты хорошенечко от сердца за ушко да на солнышко эту немощь свою греховную исповедуешь и припадешь, как Мария евангельская, к стопам Христа, прикоснешься к углю пламенеющему святых христовых тайн, точнее, этот уголь осветит внутренний твой мир, то первая метаморфоза тебя настигшая, это будет удивительная тишина, водворение священного безмолвия, хотя бы на малое время, когда исповедник или причастник, как оглушенный, стоит часов, не наблюдая, только удивляясь тому, что это с ним все происходит, или это я, или это снится мне. Отходят тревоги, страхи, но, может быть, не исчезли те причины, которые побуждают наше сердце сжиматься, но мы смотрим на окружающую жизнь иными глазами, как ребенок. Одно дело, он где-то заплутал в Берендеевом лесу, а другое дело, он на руках родителя оглядывается со своей высоты и спокойным взором взирает в день грядущий. Вот эта тишина – вожделенный плод покаяния, и нужно уметь эту внутреннюю тишину поддерживать не сразу, на после получения или обновления благодати брать быка за рога с корабля на бал и опять в этой центрифуге начинать вращаться, как белка в колесе. Точнее, вращение неизбежно, но важно, чтобы в глубинах засветился этот огонек обращенности к тому, кто своим перстом сомкнул уста сердца твоего и наполнит тебя своим присутствием. Я вот так это воспринимаю. золото молчания. Молчанию некто мне сказал, есть тайна будущего века. Слова те в сердце записав, я поднял взор к созвездию Вега. И так стоял в ночи с главой к воздушной бездне, обращенной, неслышный звездных волн прибой, я созерцал на небе черном, без слов белесая луна со мной взглядом говорила, и скорбь пророчила она, рыдая о кончине мира. Исполнившись наутро сил, хотел я все поведать людям, но день сказать мне не судил о прошлом и о том, что будет. Молчанием мои уста запечатлел навек Всевышний. За что попущена узда, об этом рассуждать излишне. Такое Александра философское стихотворение. Нашли? А как вы так находите быстро? А? У вас прям глаз алмаз. Вот девушка с характером. Посмотрит, рублем одарит. Вот, я надеюсь, что все снисхождением будут относиться к вашему выбору. Вот еще, давайте приплюсуйте розочку. Это кто там? Мужский, женский пол? А? Женский, пожалуйста. Вот. Итак, в наших интересах поддерживать эту тишину, между прочим, общение с природой много тому помогает. Не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в ноготе твоей смиренной. Раньше считали, что никто не имеет права ничего писать, запечатлевать на пергамене, на бумаге, если прежде не облечется в ризу молчания. И все древнерусские, Владимир Иванович, вы это прекрасно знаете, писатели были молчальники, начиная с митрополита Илариона, его слове о законе и благодати, Даниили, заточники, почти что затворники, и несть им числа, этим златоустам прожитых веков. Вот это мило, вот это мило. 100 рублей, 100 рублей, как вы прекрасны. Вы прекрасны, спору нет. Спору нет. Надо сейчас какое-нибудь маленькое что-нибудь придумать такое интересное. А то хожу по сцене, пойду в народ. Хорошо. Между прочим, из рук священника получить купюру – это не так просто. Это не чаевые, это не презренные гроши. А это всегда означает что-то чудесное. Мне вспоминается один батюшка, мною чтимый, в Соединенных Штатах Америки, православный священник, отец Георгий Зеленин, приезжал сюда, в Москву. У вас такая гибкая спина, эластичная, просто удивительно. Примите. Как в ваши годы вы сохранили такую гибкость? Отец Георгий Зеленин поделился как-то со мной, что он намерен построить новый храм. А в Америке это очень непросто, это какие-то государственные кредиты, которые должны вовремя выплатить. И так он рассказывал, жаловался на то, что придется ему собственные какие-то средства влагать. А у меня оказалось в кармане $100. Ну, что подадут, то и оказывается в кармане. И я ему эти $100 отдаю, говорю: батюшка, заламинируйте. И даст Бог, что эти $100 помножат сами себя на 100 и на 1000. Представьте себе, что храм уже построен. Посмотрите в интернете портрет Георгия Зеленина, его новый храм. И он действительно отнесся к нему, братья, собратья, мы понимаем друг друга. Он эти $100, можно сказать, прижал к груди, а когда недавно приехал, подарил мне серебряные $100. Сейчас будет переходить мировая финансовая система на золотой стандарт, на редкоземельные металлы, и америкосы, барбосы уже к этому готовятся, уже печатают монеты серебряные, золотые. Ну, это так, для понимающих, для тех, кому это интересно. Так что Онегинская Татьяна, не теряйте эти 100 рублей. Это вам не на капучино. Золотая рыбка из пучины выплывет и принесет все остальное. Дорогие друзья, можно задать вам вопрос, как вот педагог к педагогу? Да, вот Владимир Иванович рядом с вами, тоже преподаватель русского языка, Маргарита Иоанна. Маргарита Иоанна, вот положите руку на сердце. Скажите, пожалуйста, не слишком больно я себя веду? В норме? Хорошо. Если можно, прежде чем продолжу нить повествования, я чувствую, что очень быстро время бежит. О чуде. Сейчас прозвучал Петр Ильич Чайковский. Как он мил нашему сердцу. Знаете, душа сразу приходит в какое-то пушкинское волнение. Искусство должно быть величаво, и это величавость, это возвышенность, и лиричность, и жизнь здесь, жизнь заговорила вновь. Вот Варя Ленского, согласитесь, правда? Я вчера был в Кремлевском дворце, и там до с 7 до половины 11 был праздничный вечер, посвященный десятилетию радиостанции «Вера». И после моего вступления на Покров Богородицы прекрасный был номер «Аве Мария» Федулова, такая, самый высокий голос в мире. Она пела от сердца, это было действительно высоко. А потом началось то, что я не сумел оценить при всем своем старании. Матушка у меня, конечно, больше знает современные группы, современных властителей молодежных дум, но они мне показались такие одинаковые. Дяденьки среднего роста, средней упитанности, почему-то в кепках, как у Дональда Трампа, в кроссовках. Я не понимаю, почему в Кремлевский дворец приходят в кроссовках артисты, в трениках каких-то. Ну ладно, но песни просто похожи одна на другую. Я понял, что отстал без Уди, отстал бесконечно от 21 века, потому что все вокруг хлопали и почему-то еще издавали такие звуки голодной коровы, которая возвращается или стремится на луг, или хочет, чтобы ее подоили. И вот сидел один среди чужих, чужой среди своих. А потом, когда спросили моего мнения, батюшка, что вы скажете обо всем увиденном, услышанном, я сказал, мне не хватает Петра Ильича Чайковского. И Чайковский услышал меня, потому что сегодня, к этому вечеру, собираясь, я дома заглянул в какую-то сумку, давно уже спрятанную в кладовке, и вдруг вынимаю три портрета, которые украшали интерьер нашей квартиры, когда мой брат-пианист Дмитрий блистал на горизонте пианистического исполнительного искусства и первым я извлек портрет Петра Ильича Чайковского. За ним явился Ференц Лист и третий портрет Сергея Васильевича Рахманинова. Вот будучи уже священником, грамотным и внимательным к жизни, я знаю, что это не просто так. Вот заглянуть, и вдруг Петр Ильич явился. Он сейчас прозвучал у нас арии Ленского. Я вчера ему сказал: вот, матушка-свидетель, мне скучно, господа. О, Петр Ильич, куда вы удалились? Куда ушли золотые дни? И вдруг он раз сегодня прозвучал. И как прозвучал, правда? Все это какие-то милые меты. Меты, и нужно только иметь глаз, чтобы видеть, уши, чтобы слышать. Про молчание мы с вами побеседовали. Но если отрешиться от психологического плана измерения личности, то личность еще всегда обнаруживает себя в общении с подобными. И лакмусовой бумажкой твоего внутреннего устроения является, конечно же, твое общение с людьми. Только сегодня в Евангелии дневном звучали слова: «Древо познается по плодам его». Вот я заглядываю в свой кондуит и нахожу. Ага. И, конечно же, дорогие друзья, истинным плодом покаяния является такое устроение души, которое познается в неумении и нежелании обижаться. Обижать, я молчу об этом, это не про нас. It's not our style. А вот не обижаться, обрести такую округленность, возможно только тогда, когда все наполняющее собой Бог таинственно опочит душе твоей. И христианин должен разумно прилагать усилия, надеясь на помощь Божью, чтобы бок о бок, общаясь с подобными себе, а тут неизбежны колкости, тут неизбежны какие-то непонимания, столкновения. Так устраивай свое общение, чтобы оставаться равным самому себе. Каким образом это достигнуть, второй вопрос. Но вот, мне кажется, кредо человеку, у которого Христос за пазухой. Добро, увы, мы видим редко. Не сыщешь и при свете дня, а вот пикироваться едко в грехах противника, кляня, знакомое да нельзя дело, в такой душе лишь грязь и муть. Бранимся, прибегая смело ко лжи, желаний как-нибудь над ближним одержать победу. Вот торжествует лиходей, но смерть влечет его к ответу, и нехотя кончины дней он ждет, преследуемый тенью в хитоне со стальной косой, для бесов став живой мишенью, всю жизнь без толку страждет злой. А доброго стезя иная, он сердцем мирен, как дитя, обиды зависти не зная, от скверны бережет уста. Ругают добряка, тот молит его простить без лишних слов. Открытый для нужды и боли, на просьбу каждого готов откликнуться в единочасье. Обманут, не припомнит зла. В служении людям ищет счастье, где он там вечная весна. Кто твой, владыка, Бог или демон, решать единственно тебе, войти в ад или в сад Эдема, решить твой выбор на земле. Александра, эта книга уже заложена. Понимаете, да? В принципе, она должна бы и там у нас находиться, в книжном ход-развал, венец лета Господня. Вот. Но она уже подписана владельцу. Давайте я посмотрю тут что-нибудь. Называется спецэффект. Батюшка, а вы скромно умолчали, что сегодня день рождения Моцарта, точнее Лермонтова Михаила Юрьевича. Да, действительно, дорогие друзья, сегодня день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. И вот по пути спрашивают еще вот это шутливое про Моцарта. Нет, я не Моцарт, я не Пушкин. Нет, у меня другие дружки. Вот. Но, конечно, Михаила Юрьевича Лермонтова мы должны помянуть с вами, помянуть его с любовью. Он в этом нуждается. Ему как будто не хватало понимания, сочувствия. До сих пор я недоумеваю. Но почему Мартынов оказался рядом? Они же дружили между собой и пикировались до поры до времени беззлобно, как Евгений с Ленским, а потом нашла коса на камень. Как демон охотится за душами людей, особенно отмеченными печатью гениальности. Почему человек одаренный и знающий про дар свыше ему сообщенный должен смотреть в оба, иметь ушки на макушке. На что относительно Михаила Юрьевича все-таки мы не должны пропустить мимо внимания его сегодня. Дорогие друзья, вы помните его золотую тучку, ночевавшую на груди утеса великана? Помните про влажный след в морщине старого утеса? Он стоит, задумался глубоко и тихонько плачет, он в пустыне. Мне кажется, что в этом образе не только идет речь и не столько о безответном чувстве, сколько и о таинстве жизни духовной. Ведь Лермонтов не был чужд божественной благодати. И, оказавшись в уединении на природе среди гор Кавказа, он в небесах видел Бога. А уж написать и верится, и плачется, и так легко-легко Маяковский поздний не мог. Или какой-нибудь там Ярослав Смеляков. А вот Михаилу Юрьевичу не были чужды эти прекрасные мгновения. Мне кажется, что утес, стоящий на побережье, это человеческая душа. Иногда она чувствует себя обросшей мхом, вросшей в землю, одинокой. 100 лет одиночества, я здесь одна, меня никто не понимает. На севере диком росла одинокая сосна. Но душа, созданная по образу и подобию Божию, всегда под оком недреманным божества. И Господь всегда ниспосылает луч своей благодати, желая эту душу просветить и обнять, лишь бы она, как мы выяснили в первом отделении, сама была готова раскрыть себя и отказаться от той тяжести, которую собственными руками привлекла в глубину сердца своего. И мне видится, что этот луч, сошедший на утес, вот эта тучка золотая, это молитва, это призывание имени Господа Иисуса Христа. И душа когда нас посещает благодать, должна уметь не только воспринять ее, но и удержать, сохраняя память, благодаря Творца за минуту облегчения, за минуту умиления. Старец Варсонофий не зря сказал о Лермонтове: да, он познал таинство молитвы, но он не знал, что молитва – это труд. Он желал лишь восторгов пламенных, и поэтому, не имея духовной опытности, он не удержал божественную благодать, не имея смиренного помысла о себе самом. Я, вступив в собеседование с Михаилом Юрьевичем, рискну продолжить эту тему. Улетела тучка золотая, влажный след оставила в ложбине, и утес молчал, слезу глотая, одинокой средь морской пустыни. А в тот вечер солнце луч стыдливо места орошенного коснулся, и согрелось сердце исполина. Уж не тучка ли назад вернулась? Поутру и впрямь явилась тучка над утесом плачущему моря, скрыться поспешив за горной кручей, что небесной до земного горя. Да простит меня Михаил Юрьевич, но мы должны были его помянуть. Дорогие друзья, и, наверное, последнее, прежде чем я вернусь к этой заветной корзиночке. Тишина сердца и вот удержание благодати. Во власти ли это нашей? Что небесное до чужого горя? Во власти. Потому что Бог хочет, чтобы мы его удерживали. Как удержали Лука и Клеопа, своего таинственного странника, спутника по пути в Эммаус, пригласив его полунасильно вечерять с ним. И когда Иисус, воскресший, подал им хлеб, у них открылись очи, а сердца зарделись божественным огнем. Так вот, мы, примирившись со Христом, его правдою, повинившись пред Ним и восприяв плоть и кровь Спасителя, который нас обезвинивает, Бог берет на Себя ответственность за вчера нами содеянные грехи. Если мы отвращаемся от тьмы, обращаемся к свету и храним в сердце благодарение за милость, ничем нами не заслуженную. Милость – это побуждает нас благодарить Творца, который ничего не требует взамен, говоря: иди и более не греши. И вот удержать благодать, этот луч небесный, каждому из нас дано, если мы призываем в благодарность Создателя, Его святое имя. Это имя, как жемчужина, должна быть положена в перламутр нашей души. Это имя, пред которым благоговеют ангелы, от которого бегут на утек бесы, которому имени повинуется и море, и ветры. Это имя, которое привлекает к нам небожителей и помогает нам выстраивать наши земные дела, потому что, призывая тайна Христа, мы всегда чувствуем попутный ветер за спиною. Вот я сейчас опять беру свой кирпичик и посмотрю, книжечка это называется «Венец лета Господня», и посмотрю несколько таких размышлений. Вот, например, пасхальное. «Я в сердце загляну заветные глубины, там среди мрака дремлющих страстей, сиянье чувствую сокрытого рубина, Господь им одарил своих детей, то светится божественное имя. Одно под небом слово «Иисус» любезно, досточудно, чисто, сильно и вожделенно для невинных уст. Да. Да, да, вожделенно. Некоторые говорят: «Батюшка, ну, я стараюсь, у меня ничего не получается, вот, молитва ко мне не идет». Мы должны идти к ней, как вифлеемские пастыри шли за звездой. Имя Иисусова – это та самая звезда, которая звучит в любимом мною романсе. К сожалению, я не певец, я только спел. «Гори, гори, моя звезда, звезда заветная, другой не будет никогда». Это действительно свет незримый, который привлекается и мягко снисходит на душу, если она свои житейские дела совершает, призывая Господа Иисуса. При том, что дела превышают наши силы, нам противостоят зачастую такие люди или обстоятельства, что хоть голову расшиби, получишь гематому, а успеха не обретешь. А вот Иисусе, милосердие двери отверзи, Иисусе, умягчи сердце раба твоего, Иисусе, я немощен и слаб, ты мне помоги, Иисусе, помоги мне вовремя закончить второе отделение, Иисусе, засыпаешь и просыпаешься, и опять руку на плуг, Иисусе, слава тебе, восставь меня. Храни, мой друг, зажженную лампаду в глубинах плачущей и алчущей души. Держи свой ум в пределах мрачных ада. То есть часто нас такие чудища рогатые окружают. Куда деться от них мыслей, страхов? Исследуя смиренным, не ищи того, что превышает постижение. Будь пред Создателем, как малое дитя. Благодари Христа за утешение, что узкую дорогу идя, ты носишь в сердце Пресвятое имя, как первую вечернюю звезду. Она восходит только в небе синим и исчезает рано поутру.
Вот вам такое. Вот. Ну и последнее.
Это, знаете, в этой... Благодарю вас. Одну секунду. Не откажите, пожалуйста. Благодарю вас.
Вот так. Это у меня здесь в этой книжице посвящение различным подвижникам. И в каждом из этих лирических посвящений мне хотелось отразить то, что преимущественно было свойственно тому или иному. Вот предыдущее было посвящено старцу Силуану Афонскому, а вот это Варнаве Гефсиманскому, конец 19-го, начало 20 века. «Душа моя, Элизиум теней, вперяю взор в сердечное пространство. Здесь сумерки извилистых корней и крон густых, неведомое царство, то гордых мыслей, горьких чувств, сумбур, мечты, обиды, страхи и сомнения. В потьмах иду сквозь чащу наобум, но мною движет вера во спасение. Меня манит неясный свет звезды, взошедшей поутру на горизонте. По-детски обращаюсь к ней на «ты». Она все ярче, горячей, как солнце.
уходит сумрак, зеленеет лес, ум, сердце, воля, три звена в союзе. Молитвой дух мой ожил, он воскрес, покой найдя в воскресшем Иисусе. Александра, сдаю книгу. Не забыли кому? А? Забыли? Бойкая девушка. Давайте ей. Вот, я думаю, что она должна быть награждена. Да, благодарю. Как вас зовут?
Ирина.
Ирина. Угу. Ирина. Это у нас там про Перину что-то было. Ирина! Желаю вам добраться до вечного города Рима. Вот. Ага. Благодарю вас. Благодарю. Алаверды. Книжечку получите. Пожалуйста. Вот. Ага. Угу. Дорогие друзья, ну что же, давайте теперь, чтобы не было обид, я смотрю внимательно. Время чуть-чуть позволяет. Сейчас надо расправиться с этими вопросами. Угу, так. С вашего позволения. Так. Про Моцарта. Ну, это была шутливая зарисовка, где сказано, что мне милее... звон миски, чем звук скрипки. По-моему, кому-то уже я этот листочек отдал. Еще пока... Да и не все, что тебе приходит на сердце, знаете ли, должно придавать письменам. При жизни Михаила Юрьевича Лермонтова, день рождения которого мы празднуем, вообще не было издано. Представляете себе, ничего из его наследия. Вот ведь как. А в 60-е и 70-е большинство поэтов на Руси в стол писало, за небольшим исключением. И да, сейчас такое время, когда издается все, что угодно. Мама дорогая, какие подарки тут. Ну, давайте за дело. Любите ли вы большой драматический театр? Как вы относитесь к творчеству Олега Басилашвили, Алисы Фрейндлих? Ну, вы знаете, назвать себя таким меломаном-театралом я не рискну, потому что батюшки как бы и нет возможности посещать заведения. Честно сказать, иногда вот это случается. Сегодня, например, я узнал, что любимый наш с матушкой Владимир Иванович Федосеев закончил свою дирижерскую карьеру, а мы-то думали еще насладиться, увидев его за дирижерским пультом где-нибудь в зале Чайковского. Остается только теперь слушать его в интернете. Олега Басилашвили визуально помню, этого артиста. Вот, помню и Бубу Кикабидзе. Но я, в отличие от своих сродников, практически не смотрел фильмы и не могу цитировать любимых артистов советского времени, потому что все пропустил мимо себя. Вот должен сказать, что про Алису Фрейндлих, что имя ее Алиса находится в святцах. Представьте себе, что есть Алиса святая, древняя римская дева, как неудивительно, это вот недели две тому назад я узнал. Про Алису Фрейндлих могу сказать, что однажды она цитировала «Апокалипсис за кадром», говоря о кончине мира, Иоанн Богослов в книге Откровения говорит, как смоковница при порыве ветра теряет смоковы свои. Так будет при кончине мира, когда звезды спадут с небес. И за кадром звучал голос Алисы Фрейдлих, когда я юношей смотрел таинственный и как бы совершенно непонятный фильм «Сталкер». Но он коснулся моей юношеской души и был какой-то одной из вех на пути обретения веры. Вот образ этого сталкера, умиравшего. Почему никто не верит? Надо же верить! Настолько коснулся моей души, что я вот запомнил Алису Фрейдлих с ее апокалиптическими изречениями за кадром. В семье у нас не принято сквернословие, да и в нашей зале тоже оно не приживается. Но в окружении детей, в школе, в общественных местах дети часто слышат нецензурную лексику. Это мягко сказано. Не нецензурную лексику. Нецензурная лексика – это, знаете, пласт вульгарной, низкой лексики. Они слышат просто то, за что при Алексее Михайловиче тишайшем пароли на площадях прилюдно. И могли даже к высшей мере прибегнуть, если где-то рядом с храмом из уст выскакивала матерная брань. Как объяснить детям, что это плохо и гадко, не осуждая при этом людей? Думается, что нам, взрослым, нужно быть носителем чистого языка, если с нашей личностью это никак не сопрягается ни с какого бока, то близкие нам юные существа это всегда будут чувствовать. Любимая учительница, мама, я об этом умолчу, Арина Родионовна, бабушка, если бы время сохранило таких бабушек. И, конечно, священник, я всегда стараюсь с детьми хоть кратенько, а на исповеди об этом поговорить в мягкой форме. Потому что дети всегда это теперь рассказывают, что они матерятся. Вот. Но надо что-то такое сказать, чтобы ребенок крещенный это запомнил. Слушай, дружок, а ты понимаешь, что каждое такое слово это посмотри на лик Иисуса Христа. Ты можешь плюнуть в лик Спасителя? Нет. Вот. Имей в виду, что каждое такое слово – это грязный плевок в лик Спасителя. Понимаешь, о чем идет речь? Понимаю. Я думаю, что это уже немало. Одна из шести детей говорят: «Мама, ты молишься, а у тебя все плохо. Дети в отрочестве были в храме, ушли от Бога. Теперь скорби, депрессии. Их понимаю, жалею. И непонимание с родными. Тяжело общаться с ними. Хочется, просит расстаться». Знаете, прямо древнерусское письмо. Между предложениями особенно точек не ставится. Но здесь выплеснуто сердце. Любовь к детям, жалость, при этом дети как-то покалечены душевно. Еще мама упрекает, что она молится, такой клубок страстей. На подобные признания, конечно, и ответа прямого не найдешь. Хочется сказать словами Владимира Владимировича Маяковского: «Светить всегда, светить везде, вот лозунг твой и солнце». Зачастую у нас нет аргументов против вопросов, которые исходят из уязвленного сердца. Но лучший аргумент – это твоя душа, улыбка, которая светится изнутри. Я вот помню тоже, не поверите, может, уже рассказывал, пришел из школы, 7-й класс, какой-то к нам пришел господин Чертков. Видимо, потомок того Черткова, который Льва Николаевича опекал. Чертков читал в школе лекции о том, как он прозрел и стал атеистом. Мы его слушали взахлеб, потому что он учился в Академии Духовном и начал с перечисления дисциплин, изучаемых им в Академии. Литургика, герменевтика, эстетика. Такой грамотный, такой знающий. А потом все закончил в своей лекции этим обезьяньим атеизмом. И я прихожу к бабушке. Бабушка лежит на диване, читает Мишеля Монтэня «Опыты». Вот. «Бабушка, бабушка, у нас в школе такой был гость. Он рассказывал, как он прозрел и стал атеистом». Бабушка так очки приподнимает. Говорит: «Знаешь, Тёмочка, я не думаю, что господин Чертков хороший человек». У меня прямо возмущение. Я стал какие-то слова тоже говорить нехорошие в адрес Веры. «Прости меня, Господи, помилуй». А бабушка так смотрит, говорит: «Да, ты все сам поймешь». И вот прошло время. В лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Да, бабушка из своего прекрасного далека смотрит на часы, говорит: «Отец Артемий, закругляться нужно, устали слушатели твои». То есть побеждает вот такое молчание, такое молитвенное переживание. Не всегда вразумишь, но время показывает, кто прав. В прелесть ли я, если не хочу убить таракана? Или комара? После причастия. Но делайте это до причастия, пожалуйста. Я вас понимаю. Между прочим, я вас понимаю. Или сейчас стал это понимать. Потому что вот иногда причащаешься святых тайн. Просто вам тайну расскажу. Причащаешься святых тайн, и тебя постигает озарение, что через причащение, мало того, что божество тебя объемлет и осеивает, божество Христово осеивает тебя так, что Он в тебе и ты в Нем. Но мы приобщаемся еще и человечество нашего Спасителя. А что такое человечество? Из чего составлена бренная, скажем, наша телесная сущность? Три стихии – огонь, вода, земля и воздух. И когда мы причащаемся безгрешного естества нашего Спасителя, то мало того, что его душа как-то таинственно растворяется с твоей душой, это неизъяснимо. Во всяком случае, свойства Христа непременно на причастнике напечатлеваются, если он открыт навстречу Богу. Почему, знаете, после причащения, если я вижу, как священник какой-то обиженный взор, какое-то потемневшее лицо, всегда как-то пугаешься. Мама дорогая, человек причастился, как это, как это? Он позволяет касаться до души своей каких-то инфернальной энергии. Как это может быть? Так вот, когда мы причащаемся, то мы причащаемся тело Христово, а это значит, что через тело Христово я, будучи органичной частицей всего мира, а здесь эти стихии действуют: огонь, вода, воздух, земля. Я через естество Христово сам становлюсь проводником освящающей благодати, так как все во мне, я во всем, то причастник – это, если хотите, соль, которая освещает и небо, и землю, и прошедшее, настоящее, и будущее. И я становлюсь родным для всего творения, включая упомянутых вами каких-то там микроскопических насекомых, все это Божьи твари, причастник должен чувствовать то, о чем говорил старец Зосима в «Братьях Карамазовых» или Алеша эмоционально это повторял. Каждая травинка, каждый листочек, каждая песчинка, каждая блинка, каждая букашка – это мое родное. Вот, вот такая причастность к кругу умиротворения. Причастник, он Богу принадлежит, и вместе с тем он органичная частица мира. И, соответственно, все это родное – все это мне близкое. Да, поэтому я вас понимаю. Отец Сергий Булгаков как-то написал в своем дневнике, после причастия он шел и случайно ногой раздавил какого-то паучка, а ему свойственно было метафизическое проникновение в тайну бытия, и вдруг он ощутил ужас сотворенного, что Богом возванное к бытию живое существо, способное передвигаться, и у него своя жизнь, отец Сергий нечаянно придавил. Да, ну не следует, конечно, из этого, что мы должны просить благословения на подкупку дихлофоса, это можно делать и без батюшки, но благословение, не отягощайте его жизнь, нам и так непросто. Что тут еще у нас? Дорогой батюшка, мы слышали, что вы этой осенью были в Абхазии с матушкой. Могли бы два слова рассказать, где именно вы останавливались? Мы смотрели ролики, нам очень понравилось, и мы хотим заехать туда в следующем году, прежде чем это сделаете вы. Да, счастливый поворот. Ну, знаете, все-таки я не уполномочен раскрывать такие тайны, но хотя бы от счастья готов выполнить вашу просьбу. Выполнить вашу просьбу. Вот она. Абхазский вечер, вы прям как в воду глядели. Я сижу за поздним ужином, супротив моих друзей, обновляю чашу с ужиной, вечность, как я венчан с ней. Татьяна Львовна, ну я вам могу доверить это произведение, хорошо? Мы соседи. Пусть не спрашивают, где мы живем с вами, но вам я доверю. Дубль 2. Мотор. Я сижу за поздним ужином, супротив моих друзей, обновляю чашу с ужиной, вечность, как я венчан с ней. На столе вино абхазское, рваный утренний лаваш. Ветерок гуляет ласковый, но хмелеет голова, речи, чашек звон. И сумерки, все тревоги позади. Холст небесный с темным суриком ангел спрятал на груди. Ночь покрыла черным бархатом. Двор, кусты, отроги гор, как причудливые пагоды. Выплыл на сиянье скор лунный лик с улыбкой грустною. Утро, вечер, день един. Под ногами сучья хрустнули на тропинке по пути к пляжу с галькой разноцветную. В воды тихие вхожу. Сосны мне кивают ветками, чтобы лунную межу не тревожил. Я, прислушавшись, к небу обратил лицо, а на глади моей суженой серебристое кольцо светится, играя бликами. Вот и дом. Ложусь я спать. Горлица ночными криками нам пророчит благодать. Не откажите. «Дорогой батюшка, а что это за наглость спрашивать, где вы отдыхаете?» Это я придумал этот вопрос. Сын Диомид, большой мальчик уже, но переживаю, 4 года как отдалился от храма, курит вейпы, ведет себя непримерно, компьютерные игры, мамочка плачет. Мальчику уже 26. Да, конечно, дорогие, материнские слезы, между тем, это надежда на спасение. Надежда на спасение. Надежда на спасение. Потому что, если ты плачешь о сыне, Амбросий Медиоланский уверяет, что дитя такое будет воззвано к жизни в Боге, а когда, знает лишь он, Создатель. А вот как смотрит на нас наша мать, Родина, когда мы, ее сыны и дочери, часто вообще не помним своих корней. Я вот был в Сталинграде, в Волгограде, и, знаете, приблизился, когда на почтительное расстояние к родине матери, меня прямо электрическим током прошибло. Это такое изваяние с мечом к небесам поднятым. Не с тем, чтобы их проколоть, а с тем, чтобы защитить сынов Отечества, которое сегодня у нас переживает судьбоносные времена. Вот, Александра, если вы найдете эту милую маму, у которой сынуля Диомид, 26 лет, вот, уже не знает, я, как это сказать, не знает, бдит он или спит, подарите ей вот это вот произведение. Она как-то пусть откликнется. С вашего позволения посвящаем нашим мамам, их незримым слезам, такое неожиданное произведение. Как долго ты стояла неподвижно с мечом, застывшим в синеве небес. Твой взор простерт за Неман и за Вислу, минуя Волгу, Дон и русский лес, он устремлен к заокеанским далям, туда, где среди мутных сточных вод богиня ночи зеленой стали прельщает тусклым факелом свобод, статуя свободы, где корабли, как будто в жерло Этны, войдя в погибельный водоворот, идут ко дну, чтобы пропасть бесследно. Геката лишь кривит в усмешке рот. Вновь ведьма посягнула на Россию, шипами жаля, что из головы топорщится, как у супруги Вия, бесовской нимб. Его красой, увы, отравлены прельстившиеся души, так и тельцы, ведомо на убой, спешат, мычат, прижав от счастья уши, и верят, будто ждет их водопой. Но есть предел, о, Родина, терпенью! Под гром небес вдруг опустился меч, срок вышел вековому унижению, рогатая глава слетела с плеч, схватив волосы змеиной рукою, ты, матерь, гордо подняла трофей, да наградит отчизну Бог покоем и сохранит живыми сыновей. Да, вот мы с вами, дорогие друзья. Мама, 10 часов, надо все заканчивать, буквально еще 3 минутки. Поднялись на высоту общественно-политического пафоса. Без этого в наше время тоже нельзя. Как отличить призыв Господа, его водительство от собственных фантазий? Вы знаете, фантазия – это всегда мечтательная сфера. когда вам что-то кажется, что-то видится, когда вы улетаете в империи, строите воздушные замки, а там, где призыв Господа, там всегда тишина, безмолвие, ясность ума и мир сердечный. И среди этого мира веленью Божию, о муза, будь послушна, хвалу и клевету приемли равнодушно. Восстань, пророк, и вижте в земле, исполнись волей моей, и, обходя моря и землю, глаголом жги сердца людей. Там, где подлинное призвание, там священная тишина и безмолвие. Там, где собственные фантазии, всегда какая-то сутолока, гул, гам. И этим отличаются наши сны. Помолимся об Артемии, сынули, тоже, чтобы пришел милый ко Господу. Конечно, помолимся за всех и за вся. Поддержите меня молитвой. Нерешительный я человек, и я тоже нерешительный человек. Давайте вместе будем как-то поддерживать друг друга. Не могу решиться купить себе квартиру. Были бы деньги. Терзают сомнения, что могу купить не то, что мне надобно. Но знаете, дорогой мой, здесь вам нужна помощь не столько священника. Божье благословение вам на квартирку да снизойдет. Сколько помощь хорошего, честного, нежадного риэлтора. Их есть у меня. Подойдите, я вам рекомендую хорошего риэлтора, проверенного. Возможно, что этот риэлтор даже здесь, в зале, присутствует. А вот типично женский полет мысли. Благодарю вас за ваше стихотворение, не хуже Пушкина. Плаваю в бассейне, и самое я сильное. У меня молитва в бассейне особо сильная. Правильно ли это? Спросите у Пушкина. Кто хихикнул? Ну, вы знаете, возможно, что вы... Надо было бы вам сняться вместо Вертинской в фильме «Человек-амфибия». Этот фильм я смотрел, когда был очень маленький. Мужчина был на... Батюшка ему сказал, что благословляет за его грехи большое количество женщин. Врата рая для него закрыты, но есть один путь – это обвенчаться с православной женщиной. Мужчину зовут Виктор. Передайте ему, что это женщина я. Вопрос, есть ли другие варианты? Нет, такой, как вы, больше нет. Как такой брак может отразиться на женщине? Ну, если вы скрутите его по рукам и ногам и будете такой хозяйкой Медной горы, что же, Бог вам помощь. Ну, вообще-то такие вопросы все-таки не для сцены, не для амбона, это в какой-то глубокой приватной беседе. Да и к тому же батюшка все-таки не цыганский барон, чтобы, смотря вдаль, говорить: черный ботинок, белые кудри, дальняя дорога, казенный дом. Вот. Это такая тайна человеческие судьбы. За семью печатями. Как отразиться? Вы имеете в виду ваше женское здоровье? Давайте его направьте сначала в диспансер. В общем, я не могу продолжать, потому что у нас концерт, а не диспансер. Неуверенность, грех ли это, как с ней бороться? Вы знаете, Бог постоянно так нашу жизнь устраивает, что мы имеем нужду всегда обращаться к Нему. А Он свидетель на небесах верный. Да будет слово «да», «да», либо «нет», «нет». А если ты не уверен, не спеши. Поспешишь, нагрешишь, и людей наспешишь. с чувством, толком, с расстановкой. Думай, что говоришь, не говори того, чего не думаешь, не все, что думаешь, говори. Короче говоря, внутренняя молитва: «Господи, вразуми, настави», выручила бы Еву в тот самый час метафизической, когда с ней заговорил змей. Если бы только она не поспешила, но помолилась: «Господи, что это? Кто это беседует со мной? Что это за слова я слышу? А правда ли Бог сказал?» Господь тотчас бы отворил ей уши, она бы услышала: «Ева! Ева! Ева!» То есть Адам, неизвестно по какой причине, я до сих пор еще не разобрался, почему так случилось, что Ева ушла по другой дорожке, но думаю, что все было бы иначе. Но Ева, к сожалению, тогда не взыскала помощи у Бога, и отсюда и наша неуверенность, что мы часто между трех сосен плутаем. Что означает знак, который появился у меня на теле в 33 года? До сих пор он на мне. И здесь такой иероглиф. Ну, вы знаете, нужно обратиться, я думаю, к какому-то дешифровальный центр. Вот, что за знак? Природный или нанесенный кем-то? Разрешите мне выразить неуверенность, что я понимаю ваш вопрос. Что за знак вдруг появился? Кто нанес его на вас? Но что может означать мягкость лба? На днях сегодня было отпевание, погребение батюшки. Я хорошо помню этого батюшку, отца Николая Струкова. Представьте себе, как-то в Коломенском монастыре, его только-только руку положили, я оказался молодым священником в Коломенском монастыре, мы с ним в одной келье ночевали, он служил, такой маленький батюшка, потом он в Жуковском, в той стороне, уже стал маститый иерей, и вот уже его проводили в жизнь вечную, да поминет Господь нашего собрата. Мягкость лба. Он спасен, а что, он святой, господа, ну, священник благочестивый, и, конечно, он со Христом. Спасение – это пребывание Христа с человеком, оно уже здесь, на земле, являет себя, это спасение. А то, что у батюшки лоб был теплый или мягкий, мне тоже помнится, как я прикладывался к руке протоиерея Геннадия Огрызского. Такой сердобольный был батюшка, в центре Москвы служил, на Благовещении, по-моему, почил. Теплая рука посреди холодного дня. Тоже мы несколько раз к ней прикладывались. Вот, ну что же, дорогие друзья, завершаем еще немножечко, еще чуть-чуть, буквально одно словечко. Частного характера. Лермонтов мы уже помянули добрым словом Михаила Юрьевича. Так, самолетик какой-то прилетел, смотрим, смотрим. Проходя вечером, переступая порог, я кричу: «Все ли убрано на кухне?» А у меня трое детей. Все сразу начинают бегать, прыгать. Это меня очень радует. В итоге не очень-то мне нравится, что я кричала, но кухня чистая, детей люблю, на душе тепло. Так здесь вы видите мамины чувства, немножко сумбурные, но радостные. Всех гоняю, как сидорову козу, но эта движуха меня радует. Дети прячутся от меня, как тараканы под плинтусом, но в комнате чисто. Многие вам завидуют, мама. Лишь бы только дети выросли и не сказали: «Ну, мама, вспомни законы Исаака Ньютона. Действие равно противодействию». Про сильную молитву в бассейне продублирован вопрос. как часто исповедоваться? Вы знаете, исповедь – дело внутреннее, и самое главное – исповедайтесь, Господи, яко благ, яко век милость Его. Мы должны всегда раскрывать свое сердце перед взором Божества и утром, и днем, и вечером. И если человек вот так открыт в исповедальном, благодарственном к Богу обращении, он всегда, приходя уже к священнику, взглянув в душе свою, в душу свою, он всегда найдет какой-то один сучец, который ему хочется назвать, а за исповедальную открытость нашу на молитве Бог зачастую держит сердце в чистоте относительной, как сказано евангелистом Иоанном. «Если совесть не зазрит тебя, значит, Бог с тобою». И поэтому делай это внутреннее. Бывает, священнику достаточно сказать три слова. «Батюшка, я вот вчера был у вас на исповеди, я сегодня только хочу сказать, что была смущена. Вы так затягиваете ваши вечера. Понимаю, что не грех, но все-таки вам исповедуюсь. Имейте в виду, мы же все-таки люди с каким-то ограниченным ресурсом. Заканчивайте поскорее. Поделитесь вашим любимым литературным произведением, любимой постановкой в театре. Я не театрал, но вы знаете, Евгений Онегин в Мариинском театре в такой традиционной сценографии – это прекрасно. Вообще люблю «Капитанскую дочку» Александра Сергеевича Пушкина, но все-таки сказать, чтобы я жил художественными произведениями, не могу. Мне ежедневной пищей является евангельское дневное чтение, которое еще в течение дня раскрывает свои неведомые грани, если ты возвращаешься к этим словам, содержая их в памяти. «Батюшка, как не бояться действовать? Что это за страх такой неприятный? Неуверенность, боязнь действования. Да, мир действительно жесток и коварен, но давайте чаще вспоминать евангельское «Аз есмь, не бойтесь, мужайтесь, докрепится сердце ваше». А кто-нибудь из светских что на эту тему говорил? Чингисхан. «Если боишься, то не действуй, а если не боишься, то действуй». Когда душа покидает этот мир, куда Бог посылает ее ангела-хранителя? Сейчас я вам отвечу на этот вопрос, как финальное стихотворение. «Был ли у Адама пупок?» Интересно, что кадык называется Адамово яблоко, если вы знаете. Относительно узла жизни, первый раз я получаю такой вопрос за свои 30, забыл, 8 лет священства. Адам был сотворен Создателем непосредственно, пуповины у него не было, в утробе матери он не находился. Вообще ЖКТ, вот желудочно-кишечный тракт, это уже в его полноте функционирования, это реалии падшего мира. В раю не было смерти, не было тления. Адаму не нужно было жевать початок кукурузы. Он питался созерцанием прекрасных цветов. И Дух Святой питал и душу, и тело Адама. Ну, давайте дождемся, я думаю, что когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все зримое опять покроет воды, и Божий лик изобразится в них, и мы с вами узрим лице к лицу нашего праотца спасенного, то вы, набравшись дерзновения, скажите: «Адаме, Адаме, я дочерь твоя». Для меня сейчас такая радость, что я в числе спасенных. Я даже не решаюсь уже больше спрашивать вас. И мне уже даже совершенно неинтересно, был ли у вас пупок. Потому что это вопрос такой земной. Слава тебе, Господи, что я в раю. А с пупком вашим Отец Артемий как-нибудь разберется в следующий раз. Где вы ищете вдохновение, когда оно приходит, в какое время и что влияет на его приход? Дорогие друзья, убежден, что вдохновение, если речь идет о воздействии свыше на наше сердце, раскрыто в словах Священного Писания. «Дохнет дух, и потекут воды». А как это они? От кого они потекут? Откуда? «Жаждущий да приидет и пьет воду жизни даром», говорит Иисус Христос. И добавляет, «У верующих меня из сердца истекут источники воды живой». Источник вдохновения – это Христос. Если вы стараетесь примириться с Ним и впускаете Его в душу, как небесного гостя, и не расстаетесь с Ним по причащению, призывая Его святое имя, вам нужно просто притихнуть, отрешиться от суеты. Вон, спросите Владимира Ивановича Аннушкина, он когда берет свою гитару, и что-нибудь вспомнит из Хераскова и Сумарокова. Я был тому свидетель. У него озаряется лицо каким-то необычным светом. Он, как Мэри Поппинс, поднимается на вершок в воздух. Я говорю, Владимир Иванович, останьтесь с нами. Он говорит, давай, брат, пора туда, где гуляет лишь ветер, да я. То есть у людей, живущих по совести в лоне Матери Церкви, бывает так, как говорит Христос, дух приходит и уходит, и никто не знает, откуда он приходит и куда уходит. Это тайна, нам важно только всегда взирать туда, где Бог, а Он нам поможет. Это Его слово. Заранее не обдумывайте, не рассуждайте, но будет вам дано, что сказать в тот час, ибо Дух Отца вашего будет говорить вашими устами. Высокое обетование, но мы в него верим. Как коротко молиться ангелу-хранителю другого человека? Другого человека. Вот давайте мы этими таинственными вопросами об ангеле-хранителе и завершим наше затянувшееся общение. И вот, пожалуй, это будет неплохо. Ваш вопрос и мой ответ. Александра, смотрите в оба. Откровение. Однажды в комнате моленной в день ангельских бесплотных сил, желанием окрылившись смелым, я с дерзновением просил, мой друг, таинственный и нежный, прошу, поведай о себе, хотя я недостоин, грешный, услышать о твоей судьбе, Всевышним от людей сокрытой. Но образ твой меня оживит, власы, глаза, чело, ланиты, золотыми лентами повит высокий стан крестообразно. В кадиле уголь, фимиам, восходит к небу, ты прекрасен. И горний, покидая храм, ко мне, хранитель мой, слетаешь. Прозрачные твои крыла прочь злобных духов гонят стаи, что темным облаком меня пытались омрачить, но тщетно речь, начиная о себе, на любопытного не сетуй. Едва то вымолвить успел, как в глубине сердечной клети, Владимир Иванович, я думаю, что это стихотворение для вас, и вы его гармонизируете без труда. Как в глубине сердечной клети услышал тихий я ответ. Мы, ангелы, нашли бессмертие, ум устремив в надмирный свет, и в непрестанном созерцании, не зная устали, живем. По милости Творца мы стали духовным пламенем, огнем нетленным, тонким, быстродвижным, живительным для душ людских. Вам все и служим, вплоть до вышних бесплотных сил. К слезам чутки и искреннему покаянию во оставление грехов. Сказал, взмахнул пернатой дланью, и в горний улетел ольков, бесплотный ангел, друг мой верный. Один сидел я в тишине, а сердце от любви безмерной растаяло, как воск во мне.
Ну, дайте мне гармонизировать наши чувства от встречи с вами.
Хотите получить вдохновение? Простите за вольность. Дорогие друзья, с вашего позволения, так как у нас в нашу программу еще входит общение там, в фойе, перед тем, как мы выйдем на уже такой осенний промозглый вечерок, у вас еще есть возможность сунуть батюшке в рукав. Ну, что вы можете сунуть в рукав? Прошу, пирожки, пропитанные растительным маслом, рафинированным, не сувать. Вот. А что-то такое, вот. Подпишем вам книжечку, вот у меня ручки здесь готовы, и будемте, правда, завершать. Будемте завершать. Я считаю, что встреча удалась. У нас удалась. Да. Будемте разбегаться. С вашего позволения, Александра, кто-то, может быть, обижен вами, подарите эти книжечки. Мы с вами сейчас встретимся. А там, даст Бог, где-то в ноябре у нас будет и ноябрьский вечер, готовятся новые издания. Простите, строго не судите. До скорых встреч, господа!